Глава 25. В ожидании. Ночь прошла спокойно. Колонисты Кула, если и находились где-то поблизости, то никак себя не проявляли. Утром десантники, осмотрев предварительно окрестности через окна, приоткрыли ворота. Делалось это с предельной осторожностью. В шлюз вошли Мастерс и Глизон, и только после того, как створки ворот за ними надежно заблокировали, они открыли наружную дверь. Пустыня в окрестностях станции по-прежнему оставалась безжизненной. Кул не форсировал события, либо чего-то ждал, либо предоставлял десантникам самим сделать первый ход. Кийск снова расставил вокруг станции часовых из числа колонистов, выдав им на этот раз парализаторы и пистолеты. Завтракали холодными овощными консервами, расположившись в холле за принесенным из столовой колченогим столом. К десантникам и перерожденным присоединились Серегин и Дана. Девушка чувствовала себя значительно лучше. Рана на руке уже почти не беспокоила ее. Она все время улыбалась и весело болтала о каких-то пустяках. Казалось, Дана не понимала, да и знать не хотела, где она находится и что вокруг происходит. Она просто была счастлива, без всякой на то причины. И счастлив был восторженно глядевший на нее Кабонга. Серегин, напротив, был подавлен и угрюм. С момента своего появления он не обмолвился ни единым словом ни с кем из присутствующих. Вид у инспектора был отстраненный и безразличный, словно он был заложником, захваченным и насильно удерживаемым десантниками. С брезгливой гримасой на помятом заросшем щетиной лице он ковырялся ножом в консервной банке, вытягивая и снова бросая в красную томатную заливку ломти нарезанных овощей. С трудом, едва ли не с отвращением, проглотив пару кусков, он оттолкнул банку в сторону, швырнул нож на стол и, так ничего и не сказав, ушел в свою комнату. За блоком антенны к страннику отправили слова Леглизон. «Не геройствуйте там», — напутствовал их на дорогу Кийск. «Если достать антенну не удастся, хотя бы сами вернитесь целыми». Десантники двигались вперед настороженно, опасаясь напороться на засаду, однако дошли до корабля, так никого и не встретив. Все люки корабля, как и вчера, были задраены, вокруг не было видно ни души. Лаваль осторожно выглянул из-за камня. «Смотри», — указал он направление Глизону, — «видишь справа от трапа?» «Да, похоже на антенну», — согласился Глизон. «Непонятно только, как она здесь оказалась». «Должно быть, колонисты заблокировали бортовую антенну странника. Мы и Гонта вынесли переносную антенну на трап, чтобы наладить связь. На этом их и подловили. Хорошо, что со странника снято все бортовое вооружение, иначе к кораблю было бы не подойти. Наверное, за входом наблюдают. Прикрывай меня». Лаваль пристал и, пригнувшись, побежал к кораблю. Он не успел добежать до трапа, как шлюзовая дверь открылась, выбросила на трап с десяток колонистов, двое из которых были вооружены парализаторами, и тут же снова захлопнулась. Лаваль на бегу вскинул трассер и открыл огонь по бегущим вниз по лестнице колонистам. За спиной его из-за камней заработал трассер Глизона. Мертвые катились вниз по ступеням, сбивая с ног живых. В тот момент, когда Лаваль ухватился за ручку антенного блока, шлюз корабля вновь на секунду открылся, выпустив еще троих колонистов. Одного из них сбил выстрел Глизона, двое других прыгнули через перила с трехметровой высоты на Лаваля. Лаваль отшатнулся в сторону, но один из колонистов все же зацепил его руками за плечи и повалил на землю. Перехватив трассер обеими руками, Лаваль оттолкнул им колониста в сторону и ударом ноги отбросил кинувшегося на него второго. Поднявшись на колени, он в упор расстрелял противников. Подхватив антенну, он рванулся к камням, за которыми ожидал его Глизон. За валуном он бросил блок на землю и опустился на корточки, переводя дыхание. Глизон, наблюдавший за трапом, бросил на него быстрый взгляд. «Ну как?» «Самое интересное, — отдышавшись, сказал Лаваль, — что мне даже не было страшно. Скорее, противно. Это как стрельба по манекенам, которые ничем не могут тебе ответить». «Обманчивое впечатление. Мои Гонта, должно быть, из-за того погорели, что приняли колонистов за беззащитных тварей. Костакис о них совсем иного мнения». «Ладно, пойдем», — поднялся на ноги Лаваль. «Я донес блок от трапа. Дальше его потащишь ты». На станции все было спокойно. Лаваль с помощью Мастерса развернул антенну у входа в шлюз. К блоку подсоединили одну из переносных раций и дали питание от аккумулятора. Лаваль настроил рацию на аварийную волну и включил систему автоматической передачи позывных и поиска ответных сигналов. Через 15 минут табло рации сообщило, что закончен полный цикл передачи. Ответов не было. «Надо увеличить мощность передачи», — сказал Лаваль. «Аккумулятор сел наполовину», — ответил следивший за напряжением Сато. «Подсоединяй второй». Во время второго цикла с удвоенной мощностью передачи рация зафиксировала прием ответного сигнала, поступающего с самой границы радиуса охвата антенны. После подсоединения третьего аккумулятора сигнал стал четким. «Автоматическая станция «Маяк» М-215. Жду сообщения». «Говорит экипаж космического корабля департамента колоний «Странник». Мы находимся на планете PX-108, в колонии «Бунт». Корабль захвачен. Мы укрылись на станции первой экспедиции. Срочно требуется помощь». «Сообщение принято. Согласно инструкции, передаю сообщение в спасательную службу, Совет безопасности и департамент колоний. Передача закончена. Ответ последует через...» Голос автоматической системы маяка захрипел и исчез, стертый помехами. «Все», — сказал Сато. «Два аккумулятора полностью сели». «Но сообщение мы успели передать. Только не смогли узнать, когда ждать помощи». Известие о том, что удалось передать сигнал бедствия, немного подняло настроение. Однако каждый прекрасно понимал, что до прибытия помощи еще надо дожить. Оставшаяся часть дня прошла в томительном ожидании неизбежной атаки сторонников Кула. Как только начали сгущаться сумерки, двое наблюдателей сообщили, что заметили какое-то движение среди камней. Кийск немедленно завел всех корпус и заблокировал ворота. Наблюдателей он теперь расставил возле окон, приказав в случае атаки немедленно опустить и заклинить броневые пластины герметизации отсека. Вскоре из окон холла стали видны приближающиеся группы колонистов. Они двигались неторопливо, уверенно. Вооруженных среди них заметно не было. Не доходя метров 100 до ворот корпуса, колонисты остановились. «Будут ждать ночи?» — спросил, посмотрев на Кийска, стоявший рядом с ним у окна Кабонга. Кийск молча пожал плечами. «Смотрите, смотрите!» — возбужденно закричал от соседнего окна Шагалов. «Видите? Левее центральной группы!» Посмотрев в указанном направлении, Кийск заметил, что среди серых балахонов колонистов мелькает темно-синяя расцветка десантной формы. Несколько минут спустя ряды колонистов раздались в стороны, и вперед вышли трое десантников — Брас, Май и Гонда. «Они живы!» — воскликнул Мастерс. «Я не вижу только Прошкина!» «Лейтенант Брас погиб на моих глазах!» — спокойно и уверенно возразил ему Кабонга. «Я видел его мертвым». «Но, возможно, остальные?» «Нет», — резко отрубил Кийск. «Это двойники. Прежде чем идти в лобовую атаку, Кул решил испробовать на нас методы психологического воздействия. Находившиеся снаружи десантники шли к воротам, размахивая руками и что-то крича. Слов из-за их бронестекла слышно не было, но все трое радостно улыбались». «В аккумуляторе еще осталась энергия», — сказал Сато. «Можно попытаться временно включить внешнюю переговорную систему». «И что ты думаешь услышать?» — спросил Кабонга. «Не знаю», — пожал плечами Сато. «Лучше подзарядить трассеры». Двойник лейтенанта Браса подошел к окну, приложил руки ладонями к стеклу и, улыбаясь, что-то быстро заговорил, обращаясь к Кабонге. «Черт!» — едва слышно сквозь зубы протянул Кабонга и отвернулся в сторону. «А может быть, пустим их на станцию?» — с тоской глядя на отдаленных от него стеклом Мэя и Гонту, спросил Шагалов. «У нас ведь уже есть здесь перерожденные, а, Костакис?» «Нет», — покачал головой Кийск. «Не знаю, что задумал Кул, но если он привел двойников к станции, значит, только и ждет, чтобы мы открыли дверь. Он ждет от нас нормальной человеческой реакции». Я не удивлюсь, если спустя какое-то время Кул начнет расстреливать двойников одного за другим перед нашими окнами. «Закройте к черту стекла!» — — заорал Кабонга.